Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы с вами сейчас слушали притчу из Евангелия от Луки, притча о богаче и Лазаре. Притча вам хорошо известна, поэтому я ухожу лишь на ключевые точки повествования евангельского. Христос представляет нашему мысленному взору двух людей. Один богатый, знаменитый и, в общем-то, ни в чем не нуждающийся человек, который по его выражению Христову празднует на всякий день свету. А другой его оппонент, скажем так, в образе жизни. Человек, лежащий на улице, страдающий от множества недугов, тело его все в ранах, есть ему нечего. Желает он, чтобы то, что выбрасывается на улицу со стола богача, служило бы ему пищей. Попросту говоря, он питается отбросами этого богатого человека. Но Евангелие, щадя наш разум и слух, говорит нам образно. Желавши напитаться крохами, еже падавши со стола богатого. Вот так вот эвфемистически красиво заворачивается очевидный факт, что человек питался, собственно говоря, с помойки. И крайняя степень его унижения – это то, что псы облизывали его раны. Собака в Ветхом Завете животное нечистое, а здесь человек мало того, что находится в униженном состоянии, так это нечистое животное, собственно, единственное, кто оказывает ему сострадание, кто лижет его, пытаясь как-то помочь человеку. И далее говорится о том, что участь этих людей была различна. Один нищий оказался на лоне Авраамова, а богач оказался в противоположном месте. И мне всегда кажется удивительным то, как Христос преподносит этот сюжет. Каков резкий переход. Про бедного сказано, что он умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. А про богача сказано, умер он и похоронили его. И дальше буквально следующая фраза, и в Ааде возвел очи свои. То есть, вроде бы, по логике повествования следует ожидать, что тоже будет некий процесс. Что происходило дальше с этим богатым? А ничего не говорится. И будучи в Ааде, он возвел очи свои. Вот этот резкий переход, как мне представляется, должен был бы современникам Христовым внушить всю парадоксальность мысли в данном евангельском отрывке, звучащей. И парадоксальность этой мысли заключается в том, что с точки зрения ветхозаветного сознания, мы об этом с вами не раз говорили в этом храме, о том, что для ветхозаветного человека хорошее отношение с Богом означает успех в жизни. И это означает праведность. Праведников Бог же любит, об этом много раз говорится, даже в тех текстах Псалтыри, которые постоянно звучат за православным богослужением. Ну, а если Бог кого-то любит, он ему помогает. Правда ведь? Значит, соответственно, если человек богат, знаменит, пользуется доброй репутацией, постоянно у него праздник со всеми людьми, ясное же дело, что он праведен. И подводя к этой очевидной для всех окружающих людей мысли свою речь, Христос вдруг резко обрубает ее и говорит, и будучи в Ааде, он возвел очи свои. Как же так может быть? Это повествование должно было, призвано было по самой своей конструкции вызвать удивление, некий даже шок мыслительный у тех людей, которые его слушают. Но не может же так быть. Все же наоборот. Постоянно же говорится о том, что Бог любит праведников и постоянно помогает. Более того, ветхозаветные праведники, в общем-то, являют нам такой же пример. То есть они старались исповедовать единого Бога, противостоять всякого рода разложением вероучительным, которые пытались лжепророки каким-то образом внедрить народ Израиля. Из-за этого они были, в принципе, успешны в жизни. Из-за этого их прославляют и говорят о том, что, в общем-то, они с Богом пребывают. И даже самый отец всех верующих, Авраам, если мы посмотрим хорошенько на его жизнеописание в книге «Бытия», он человек отнюдь не бедный и, в принципе, с точки зрения тогдашних обстоятельств житейских очень даже успешны. Но дальше идет любопытный диалог, который еще подчеркивает разницу. Этот диалог между, собственно, сначала этим самым несчастным в жизни, но счастливым в вечности, бедняком, лежавшим у ворот, обращен к Богу, и потом уже в диалог случается, включается Авраам. И этот диалог, собственно, нацелен на то, что человек пытается получить при помощи заступничества Авраама какое-то облегчение своих страданий. А когда понимает, что это невозможно, он тогда адресуется к братьям. Говорит, ну пускай хотя бы братьям моим скажут. И, в общем-то, он терпит здесь некий отказ со стороны Бога и Авраама. Логика при этом рассказа такова, что у братьев, о которых заботится человек, есть законы пророки. Пускай они послушают их. Эти самые авторитетные источники всякой информации. Но если они отказываются слушать столь важных лиц, то очевидно, что если бы какой-то мертвый восстал бы и явился бы братьям, то и они бы нашли для себя оправдание, почему они не веруют ему. И жизнь продолжалась своим чередом. Эта притча, дорогие друзья, не так проста, как кажется, хотя мы уже какие-то пласты, как мне кажется, смыслов здесь попытались с вами вскрыть, но все-таки действительно там много всяких вопросов возникает к тому, почему Христос именно так говорит. Самая очевидная здесь проблема, это проблема, я бы сказал, ну для меня, по крайней мере, это проблема вероучительная. Христос говорит о том, что праведный Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, между которым и адским обиталищем, адским мучением, есть пропасть великая, откуда не переходит. И у нас вроде бы по логике вещей должно быть представление о том, что Лазарь-то праведный оказался в раю, а богач в аде. А аде прямо сказано, и будучи в огне. Да? Но Христос произносит эти слова еще до того, как он победил смерть, разрушил адовые врата и вывел всех праведников, ожидавших его пришествия, ожидавших с верой и надеждой. То есть, попросту говоря, и никакого другого-то обиталища, кроме адского, не предполагалось в то время. Значит, Христос говорит о чем-то другом. Он говорит, во-первых, о каких-то будущих временах, которые наступят как раз после того, как он победит смерть. И в каком-то смысле слова мы понимаем, что это пророческие слова, описывающие будущую разницу между людьми праведными и неправедными. И еще одна важная вещь, о которой бы мне с вами хотелось поразмышлять здесь, дорогие мои друзья, это то, что часто эта притча служила объектом критики христианства. Люди старшего поколения могут припомнить расхожие суждения советского агитпропа, который настаивал на том, что церковь есть орудие в руках эксплуатирующих классов, и она, церковь, видит свою задачу в том, чтобы сдерживать возмущение со стороны угнетаемого населения. И в частности приводилась пример вот этой притчи, и говорила, что, ну, смотрите, что делает церковь. Она говорит, ты страдай здесь, мучайся, пока тебя другие эксплуатируют, но зато потом ты получишь некое наслаждение. И это был инструмент, говорили советские агитаторы, по отношению к церкви, которым церковь сдерживает вот этот праведный гнев со стороны крестьянства и пролетариата, если говорить марксистско-ленинским языком. Но вроде бы оно действительно, посмотришь так, и выходит дело, что по логике вещей-то, если человек здесь мучается, то там будет наслаждаться. И, соответственно, наоборот, как тот самый вот неправедный богач. Но как мы только посмотрим на самих участников, других участников этого самого крестования, мы увидим нечто другое. Мы уже упоминали о том, что тот же самый Авраам был человек отнюдь не бедный. Более того, если мы с вами просто возьмем и откроем святцы, календарь православный, то мы увидим там огромное количество людей, которые были и обличены властью, и известны, и, соответственно, богаты, и тем не менее оказались в Царстве Небесном. Но хотя бы взять чин православных праведных царей и князей. Вот, казалось бы, куда более знаемые и владетельные, и богатые люди. Но, тем не менее, и они есть святцы. При этом есть и те, кто были, в общем-то, людьми очень несостоятельными и, я бы даже сказал, предельно ограниченными в своих возможностях. А что это за люди? Ну просто же нищих. Едва ли вписывали участники соборов православных в святцы. Были какие-то другие нужные критерии для того, чтобы человек, ничем не обладавший, был вчинен в лик святых. Что это за те люди, которые действительно в жизни обладали крайне малым имуществом? Это те, кого мы называем чаще всего преподобными. Попросту говоря, это монашествующие прежде всего, которые отказались от имущества, хотя многие из них, например, наш русский святой знаменитый преподобный Сергий из княжеского рода происходящий, отказался от имущества и от наследования своей аристократической позиции для того, чтобы угодить Богу. И в результате действительно ничего в жизни не имел. Он был в этом смысле подобен праведному Лазарю. Но это уподобление было не от обстоятельств внешних, но его собственным выбором. И вот оказывается, что действительно церковь прославляет нищих тоже. Но это нищие не в силу экономических причин, а в силу нравственного, или если хотите, духовного внутреннего выбора. И поэтому просто так к этой притче, насколько-то, как оказывается, мы с вами не можем подойти. Я думаю, что речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что успех в духовной жизни, продвижение некое на пути к Царству Небесному, у нас с вами напрямую зависит от прилагаемых усилий. Или, если хотите использовать, может, какие-то термины более близкие библейскому сюжету, то от претерпевания, от преодоления того, что заграждает нам путь на пути к Царству Небесному. Попросту говоря, не бывает ничего без труда. Труд – это постоянное преодоление себя, своей ограниченной природы. И если надо даже отказ от чего-то, что мешает нам двигаться вперед, но услаждает нашу жизнь, наши материальные блага, это как раз и есть те инструменты, которые дают нам возможность стать по-настоящему нищими духом, который, как говорит Христос Спаситель, и есть Царствие Небесное. И нам не стоит об этом забывать. И кроме того, эта притча замечательная Христова, как мне представляется, говорит нам еще об одной важной вещи, о очистительности страданий. Часто мы с вами начинаем недомогать, изнемогать и возмущаться тем, что Господь посылает нам претерпевать нечто. А особенно это касается тех обстоятельств, когда страдают невинные люди или даже дети. Но согласно с православным миропониманием и вероучением, для человека страдания имеют очистительный характер. В них душа закаляется. Это иногда больно осознавать, но тем не менее это факт. Иногда мы вынуждены претерпевать что-то. Есть замечательная русская поговорка, которая вроде бы как бы к другому относится. Сытый голодный не разумеет. Но это так. Если человек пребывает все время в состоянии какого-то благодушного успокоения, постоянно у него все хорошо в жизни, у него изобилие всяких благ, то он сам не умеет преодолевать никакие трудности, он не умеет идти по пути, ведущему к Царствию Божию, поскольку и здесь в жизни у него все есть. И поэтому-то нам с вами нужно понимать, дорогие мои друзья, что те наши с вами невзгоды, которые нам судил Господь пережить, есть, по сути, предложенные нам инструменты, которыми мы должны бы оперировать, добираясь до Царствия Небесного. Это важный совершенно для нашего сознания факт, который невозможно никак преодолеть. При этом я бы хотел бы предостеречь всех нас и от противоположного. Это отнюдь не значит, что мы должны с вами искать страдания. Давайте-ка вот начнем страдать, тогда уж наверняка в Царствие Божие попадем. Совсем не так. Эти вещи совершенно не связаны. Не надо принимать на себя креста, который нам не по силам. Не надо взваливать на себя груз, который придавит нас к земле. Нужно просто понимать, что та жизнь, которая у нас с вами есть, если мы будем вести ее в соответствии с евангельскими нормами, не сообразуясь духом времени сего, а пытаясь жить по-христиански, попросту говоря, стараясь исполнять то, что заповедал нам Христос. Вот тогда, поверьте мне, искушения и проблемы вас не минуют никого. И меня тоже, если бы. И чем больше мы стараемся жить по-христиански, чем более предельным стараемся мы устраивать образом наше житие здешнее, тем больше у нас с вами возникает проблем. Это тоже некая норма нашей с вами христианской жизни. Никакое, как говорит опять же народное некое присловие наше, доброе дело не обходится без искушений. Это нам с вами тоже надо помнить. Никакое доброе дело без искушений не обходится. И наоборот, помните, из древнего Патерика говорили, что знай, что если у тебя в жизни все хорошо, то значит Господь тебя оставил. Он не ведет тебя к Царству Небесному. И в совокупности, если мы вот те малые соображения, о которых говорили сегодня, по поводу вот этой притчи, звучавшей, попытаемся как-то подытожить, то мы могли бы сказать, что эта притча учит нас прежде всего двум главным вещам. Первая вещь – это то, что без труда мы не можем двигаться никуда вперед. Мы не можем двигаться к Царству Небесному, если мы не умеем претерпевать. И если, как говорит апостол Павел, мы не преуспели в терпении. Терпение для всякого труда нужно. А наши скорби и проблемы дают нам возможность как раз потренироваться в этом деле. И второе – это то, что христианская вера, вера православная, дает нам с вами возможность по-настоящему правильным образом оценивать все обстоятельства нашей жизни, даже если они для нас не очень подходящими кажутся, не очень удобными и не очень приятными. Но тем не менее, именно вера в промыслительность того, что с нами происходит, дает нам возможность преодолевать самые страшные вещи в нашей жизни. Когда другой человек отчаялся бы и закончил там самоубийство в свою жизнь. Но для христианина все имеет смысл. И именно поэтому так стойки были настоящие христиане, иногда даже в совершенно невыносимых страданиях. И мы прославляем этих людей как мучеников, зная, что только благодатью Божией и подлинной верой смогли они преодолеть то, что преодолели. Так что, дорогие друзья, будем помнить об этих замечательных вещах, которые мы сегодня с вами попытались для себя сформулировать, уповая при этом на помощь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава и честь. Аминь.